Глеб Иванович Успенский. После урожая. Часа в четыре начинавшего уже темнеть осеннего дня выехали мы, я и мой спутник, возница-крестьянин, из нашей деревни и, свернув с шоссе, медленно поплелись лесом по направлению к одной глухой деревеньке, лежащей от нас в верстах в 20 на неведомой речке в неведомых лесах. Поездка в эту деревеньку происходила без всякой существенной цели. Она была изобретена моим приятелем-возницей просто только для того, чтобы дать мне возможность 2 дня без скуки и без дела побыть в деревне и таким образом хоть немного почувствоваться после томительных дней петербургской осенней жизни. Иногда действительно петербургская жизнь способна удручать своих невольных обитателей минутами убийственной тоски. Полсуток весь Петербург молча решает участь всех русских дебрей и всего в них живущего. Другие полсуток он отдыхает от своей работы. Будучи каплей в бумажном океане, петербуржец делает то дело, какое ему дадут. Точно так же, то есть как дадут, он и отдыхает. Хорошо, если вечер даст ему Рубинштейна, но тогда он волей-неволей полетает несколько часов и под небесами, и в земных ощущениях, помучается до поту. А не дадут Рубинштейна, надо принять и Фельдмана. Волей-неволей надо украсть у соседа по театру бумажник, отнести его на 2-й ярус. Словом, надо отдыхать так, как прикажут афиши и дирекции театров. Не будучи самим собой ни в деле, ни в отдыхе, петербуржец только к концу дня получает возможность поступать вполне самостоятельно. Происходит это обыкновенно уже в ресторане после спектакля, и здесь петербуржец может предъявить действительно собственные свои желания. Он может сам, не слушая ничьих приказаний, без всякого принуждения выбрать себе котлету или бифштекс, или рыбу, курицу, словом, что только его душе угодно. Однако дальше от бивной котлеты, кажется, и в этом отношении дело не пошло. Ждет-ждет лакей, представляет барину полную свободу действий, а твердо знает, что в конце концов ничего, кроме отбивной котлеты, не получится. Но ведь надо и барину подумать о чем-нибудь без помехи. И вот без помехи-то барин и думает, только над прейскурантом. Постоянно, беспрерывно исполнять чьи-то приказания, как в труде, в заработке, так и в отдыхе и развлечении, такая жизнь иногда может привести в отчаяние человека, желающего хотя бы по временам ощущать себя самим собой, иметь свои мысли, а не те, которые приказывают иметь газеты, совершать свои самостоятельные поступки, а не те, которые обязывают совершать заработок. И вот является желание отдохнуть. А где можно лучше всего ощутить себя самого, как не в деревне? Здесь я сам вижу, что в ворота вошла чужая собака. Я сам знаю, что она чужая, потому что она белоухая, не наша. И вот я сам, не слушаясь никакой передовой статьи и не ожидая решения какой бы то ни было комиссии, иду на двор, выгоняю собаку, запираю ворота. Эти вполне свободные самостоятельные поступки возбуждают во мне вполне самостоятельную мысль о том, что в раскрытые ворота могут входить не только чужие белоухие собаки, но и свиньи и прочий скот. Моя ничем не стесняемая мысль свободно приводит меня в кухню, где я, не боясь никакой цензуры, говорю вполне самостоятельно и независимо. «Иван, ты бы запер ворота, а то свиньи могут...» «Что могут? Да я вот не хочу об этом думать, и никто не вправе требовать от меня решительного ответа, что именно могут сделать свиньи». Тогда как на сеансе Фельдмана я, хочешь не хочешь, а должен либо украсть чужой портсигар, либо кого-нибудь приколоть. А на концерте Рубинштейна я изволь летать в облаках, да из облаков-то он меня швырнет в океан, а потом мокрого потащит в замок Тамары, и я не смей пикнуть. То ли дело в деревне. Здесь, в деревне, я имею о том, что вижу собственное свое мнение, тогда как в Петербурге я должен постоянно проникаться чужими мнениями и интересами. Почему это в 8 часов утра я должен узнать, что в Цитинью привезли ящик с магазинными ружьями, а Патти напела себе 1200 денег? Все это неволю и волю самостоятельно выгнать со двора белоухую собаку ощущаешь только в деревне. Вот такое-то желание ощутить самого себя побудило меня после полутора осенних месяцев прошлого года, проведенных в Петербурге, заглянуть дня на два в деревню. Мой старый приятель-крестьянин, хорошо знавший настроение моего духа в момент таких неожиданных приездов в пустой нетопленный дом, и на этот раз понял, что ему надо делать. Нужно было как-нибудь промаячить два деревенских дня, о чем-нибудь поговорить, куда-нибудь пойти или поехать. И придумал он поехать в глухую соседнюю деревню. Там по случаю урожая в первый раз было что-то вроде ярмарки. Там, должно быть, идут теперь свадьбы, также по случаю урожая. И самому мне вспомнился тот крестьянин, свалившийся с лошади в пьяном виде, но свалившийся не в грязь лицом, а в рассыпавшуюся из мешка новую муку, которого я видел полтора месяца тому назад, как явление, свидетельствовавшее об урожае, редком госте наших мест. И вот при содействии приятеля-крестьянина и собственных моих воспоминаний об урожае выработалась само собою как бы некоторая цель и дело – поехать в деревню Гололобово и посмотреть, как там отозвался урожай, нет ли свадьб, какая была ярмарка. Словом, явилось некоторое основание для того, чтобы испечь пирог, захватить разные провизии, уложить все это в телегу, потом запрячь в эту телегу лошадь и тронуться в путь. На дворе тень непроглядная, а в избе одного из гололобовских крестьян жарко и душно. Жарко главным образом от самовара, занятого хозяевами у старосты. Самовар огромный, клокочущий, бьющий паром не только в потолок, который уже и запотел, а и по сторонам, угрожая погасить маленькую керосиновую лампочку, прикрепленную к стене. Так как на столе, кроме самовара, есть и водка, и колбаса, и пиво, то, разумеется, есть и компания. Во-первых, сам хозяин избы, молодой еще парень, только что разделившийся с братом, его жена, молодая, красивая, но бедно одетая, тихо, но непрестанно озабоченная нуждой женщина. У них двое детей. Девочка 4 лет смотрела на нас с печи, а другого ребенка, мальчика, сама мать кормила, стоя около люльки, привешенной к потолку и закрытой ситцевыми занавесками. Изба, в которой мы сидим, весьма недавно сколоченная по бревнышку, не осела, не умялась и была еще сыровата. Окна мокнут и от печки попахивает сыростью. Недостатки в хозяйстве видны с первого взгляда. Шкафчик, приготовленный для посуды, пуст. В печи никакого варева, кроме картофеля, нет, как объявила нам сконфуженная хозяйка. И видно было, что это обстоятельство сильно ее волновало. Видно было, что она рвалась выбиться из лап нужды. Мысль об этом непрестанно виднелась на ее озабоченном лбу и в ее озабоченных глазах. Но и то возможное почти в пустом доме благообразие, чистота, опрятность говорили, что эта энергетическая работница добьется-таки когда-нибудь уюта в своем уголке, оживит эти пустые стены, голые доски, этот пустой чердак над новыми сенями и полухолодную, полусырую печку. Кроме хозяина, также как будто стыдившегося своей бедности и недостачи во всем, кроме меня и моего компаньона-возницы, были в числе компании и еще два каких-то мужика. Один, широкоплечий, с широкой бородой и веселым выражением лица, человек лет 45. Другой, старый человек, уже хилый и ослабелый, живший, как оказалось, со своей старухой из милости, где придется. Прежде был он пастухом, а теперь плетет лапти и проживает в бане у широкоплечего мужика. Во все время нашего разговора он или молчал, опустив голову, как будто ничего не слышал, или также молча улыбался и будто внимательно прислушивался.